Батюшка, мы живем в православной стране, а можем ли мы говорить о евангельской проповеди, насколько она актуальна?
Святитель Григорий Богослов, он говорил так. Самый редкий Божий дар – это дар евангельской проповеди в духе любви. Потому что любая евангельская проповедь, которая проводится формально, она будет бессмысленна. Вот есть такая притча. Один странствующий монах зашел в один храм и увидел, что евангельскую проповедь ведет бес. И он стал внимательно слушать беса, чтобы уличить его в каких-то искажениях. И он очень внимательно его прослушал. И никаких искажений не нашел. И тогда он подошел к нему после службы и говорит: «Я понял, вы бес». Он говорит: «Да, бес. Я внимательно слушал проповедь и не нашел никаких богословских ошибок». А бес отвечает: «Я старался». «Так, а в чем твоя выгода?» – спрашивает монах. А говорит: «Я говорил без духа любви, формально. И все, что я говорил, люди это не усвоят. Для меня это главное». Поэтому вот именно дух любви евангельской проповеди, он архиважен. То есть люди запоминают только то, что задевает их эмоции, что является для них стрессом, либо положительным, либо отрицательным. Можно сказать, что все евангельские проповеди Христа – это были провокации. Провокация по-гречески – это вызов. Каждая проповедь был вызов для слушателей. Он всегда использовал образы, которые были хорошо известны всем людям того времени и места. Практически он всегда говорил притчами. Таким образом, человек напрягался эмоционально, слушая притчу, пытаясь ее понять, разгадать. Но для того, чтобы ее разгадать, тоже надо благодать и дух любви. То есть глаза будете иметь, не увидите, уши будете иметь и не услышите. Но даже человек, если не понимал до конца проповедь Христа, то она навсегда оставалась в его памяти. Она не могла не врезаться в память. Простым языком, ясными, понятными терминами, образами он все использовал. Природу, понятия, ландшафт местности – все использовал. И при этом это были проповеди божественной любви. Ведь у него действительно была очень непростая задача. Он был мессией. Он был надеждой израильского народа и всего мира. Но израильский народ ожидал, что это будет мессия, царь, воитель, который поможет изгнать римлян, освободит еврейский народ от рабства. По его слову, по преданию старцев, море будет выбрасывать золото и жемчуга, и народ оденется в богатые одежды, разбогатеет и будет строить на земле Царствие Небесное. Вот, по сути дела, конечно, этого от него ждали. И по своей проповеди, по тем чудесам, которые он творил, он в это понятие укладывался. Но он был царь вселенной, царь небесный. И он пришел в этот мир не для того, чтобы навести порядок в этом мире, а для того, чтобы проповедовать дух любви. Я думаю, следует сделать небольшой ракурс, почему именно дух любви он пришел проповедовать. Мы об этом говорили раньше, но я думаю, в этой передаче стоит это упомянуть еще раз. Когда Господь создал первого человека Адама и показал ему райский сад, Господь предполагал, что Адам будет садовником в райском саду. Он будет ухаживать за деревьями, общаться с Богом. И в конце этого обучения достигнет состояния Божия, необходимого состояния перейти на новый уровень. Новый уровень духовного эволюционного развития. Потому что духовная эволюция, стремление к Богу, бесконечно. Согласно учению святых отцов, даже ангелы развиваются и архангелы развиваются. Мы не знаем, дал ли бы Господь Адаму плод с древа познания добра и зла. Это древо еще называлось древом жизни. Она давала бессмертие, при условии, что Господь давал этот плод из своих рук. Но когда кто-то брал этот плод своевольно, он становился бы для него сразу именно смертью. И вот Адам не послушался Бога. В силу обмана, который учинил змей над Евой, сатана не мог на них подействовать. Он через змея действовал на Еву. Он вкусил этот плод и потерял доверие к Богу. Он был создан по образу и подобию Божьему. И когда Господь его спросил, кушал ли ты плоды, он говорит, женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко. Уже не было доверия к Богу. Он перестал ему доверять, он перестал видеть любящего отца. И у него возникла такая мысль, что Господь это специально подстроил в аду, в раю. А теперь на него наезжает таким образом. Могла, конечно, ситуацию исправить Ева, но Ева добавила, а меня змей искусил. То есть, таким образом, они обвинили Бога в несправедливости, любящего отца. И в этот момент они потеряли доверие к Богу и любовь к Богу. А потеряв любовь к Богу, потеряли любовь к себе. Бог – Отец. Бог – Слово. И изгнание из рая – это потеря видения рая. Географически никто никого никуда не изгонял. Просто Адам перестал видеть духовным зрением райский сад. И в дальнейшем, для того, чтобы восстановить отношения с Богом, людям надо было восстановить дух любви. И Бог-Сын, Он является Богом надежды. Надежды. Было предсказано, что наступит момент, когда Сын Божий разрушит державу смерти, потому что человечество было погружено в смерть. Господь дал еврейскому народу, как избранному народу, избранному потому, что впервые этот народ сказал всему миру, что Бог един для всех. И пророк Моисей на горе Синай получил Божьи заповеди, заповеди божественной любви. Если вы хотите восстановить видение райского сада на земле, идите по этой дороге. И главная заповедь, она восстанавливала образ и подобие в человеке, который утратил первого человека Адам. «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всею крепостью своей, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя». А остальные заповеди любви как бы дополняли главную первую заповедь и проверяли, в чем она может быть нарушена. Так вот, надежда была в том, чтобы идти по дороге любви. И это дало бы возможность увидеть отражение Царствия Небесного на земле, оказаться в Царстве Божием. То есть, когда человек живет в заповедях Божьих, он оказывается в Царстве Божьем. У него восстанавливается духовное видение рая. Он как бы возвращается в этот рай. И это называется Царство Божие. А у нас это называлось «жить, как у Христа за пазухой». Вот в этом состояла надежда и ожидание прихода Христа.